по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1030-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем первое послание Петра, но прежде всего мы с вами читаем ваши комментарии, ваши письма, тем более, что были интересные комментарии, были интересные вопросы, интересные соображения, и, конечно, на это хочется сегодня ответить. Сначала напомню, однако, что мы читаем Библию от начала до конца, читаем ее, используя материалы доктора Джона Вернона Маги, что мы с вами читаем Библию за 5 с небольшим лет, и что вот мы сейчас с вами в первом послании Петра, и вы можете послушать уже вышедшие наши программы на сайте theos.fm или в приложении Theos. Там все есть, все всегда можете найти. Кроме того, вы можете нас слушать и смотреть в соцсетях, и писать, комментировать. Вы также можете в соцсетях. Мы всегда с удовольствием ваши письма, ваши комментарии читаем. И для тех, кто подключился к нам только что, я скажу о том, что первые 20 с небольшим минут выпуска мы обычно читаем комментарии, обычно смотрим, что вы написали, и дальше уже после этого мы читаем Божие Слово. Конечно, главная часть нашей программы – это все же чтение Божьего Слова. Без чтения комментариев мы как бы могли обойтись, но просто вот сами почитать, ответить в соцсетях и так далее – но без Божьего Слова никак не обойтись. Это, кстати, часть христианской жизни, это часть рождения, часть вот этого таинства, таинство не в терминологическом смысле, а в смысле практическом. Таинство рождения человека, духовного рождения человека. Вот сегодня я хотел бы об этом говорить. И мы, собственно, читая первую главу и вторую уже главу послания, первое послание Петра, будем говорить о том, как мы рождаемся, каким образом происходит рождение свыше, каким образом происходит христианское взросление, христианский рост. И одна из очень важных граней нашего рождения свыше, одна из очень важных граней христианского роста – это как раз действие Святого Духа. Мы рождаемся, мы растем, потому что в нас действует Святой Дух. Но еще одна важная грань христианского роста, христианского взросления – это действие Слова Божия. В нашем рождении также огромное значение имеет Божие Слово. Когда мы слышим Слово, когда мы принимаем Слово, тогда мы растем, тогда мы рождаемся, тогда мы растем. Потому что иногда это представляют так, что ну вот Дух Святой в нас действует, и все. Это важно, но это не все. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Соответственно, если человек не растет, одна из проблем может быть как раз в том, что он не пребывает в Божьем Слове, он не слышит Божье Слово, он не возрастает именно той силой, которую дает Божье Слово. И вот об этом христианском росте мы сегодня будем говорить. Есть сегодня, к сожалению, вот в нашей культуре, причем это во всех странах, это не только там, не знаю, в Америке или не только в России, это везде, такая культура Макдональдса. Да, культура Макдональдса – это про то, что все должно быть быстро, все должно быть сразу. Так вот, в христианстве, к сожалению, эта культура Макдональдса, в кавычках это можно написать здесь, но она появляется. И тогда вот такая культура Макдональдса требует того, чтобы были быстрые, простые решения. Такой христианский гамбургер для быстрого роста. Вот что мне нужно такого съесть, что мне нужно такого выпить во Христе, да, чтобы мне быстро вырасти. И бывают всякие семинары. Я не против семинаров, я сразу вам скажу. Я думаю, что вы это понимаете. Но я против того, чтобы сказать, вот ты сходишь на семинар и сразу станешь вот таким крутым христианином. Я могу вам об этом сказать с точки зрения участника подобных конференций, подобных встреч. Наверное, с точки зрения проповедника тоже могу, но это сложнее. Но вот с точки зрения участника это вот как. Значит, ну, особенно это было в ранние такие годы моей христианской жизни, когда вот как-то все грустно, как-то все пусто, как-то все неинтересно вокруг. А не съездить ли мне на христианскую конференцию? И вот я поехал на христианскую конференцию, а там Ну, прямо вот, понимаете, прямо уже небеса на земле. Там вдохновляющая группа поклонения. И вот те песни, которые мне прямо нравятся и прямо которые меня вдохновляют. Там замечательное общение, хорошие друзья. Там замечательные проповедники. И ты вот дня четыре проводишь на этом семинаре или на этой конференции, и у тебя настолько воодушевление, у тебя настолько дух внутри радуется, что ты думаешь, ну все, вот теперь все будет здорово в этой жизни, и ты уезжаешь такой воодушевленный и вдохновленный. Но что происходит дальше? А дальше ты попадаешь в свою обычную среду. И обычные твои проблемы, которые не только вокруг тебя, они и в тебе тоже. Вот эти проблемы остаются. Понимаете, какая штука, да? И поскольку эти проблемы остаются, ты очень быстро чувствуешь себя, как ну, вот ученики, которые сошли с горы Преображения. Трое учеников, которых Иисус взял с собой, они сходят потом с горы, и они приходят, а там, понимаете, бесноватый. И другие ученики не могут из него бесов изгнать. И все очень плохо, и все очень грустно. От горы Преображения к долине бесноватых. Вот такое путешествие. Но бывает это или может это быть в нашей жизни? Это может быть у каждого из нас. Когда вместо того, чтобы понимать духовный рост и практиковать духовный рост как постепенное, как требующее постоянство, как то, что происходит на протяжении всей жизни, как то, к чему усилия надо прикладывать. Да, вот действительно к духовному росту важно прикладывать усилия. Это спасение Бог дает по своей благодати. А дальше мы растем. И рост требует работы. Это труд молитвы. Это действительно работа. Вместо того, чтобы вот это осознать, вместо того, чтобы это практиковать, мы почему-то считаем, что Бог сейчас даст какие-то чудесные духовные рецепты. Вот, ну ты плохо растешь, потому что ты не на тот семинар сходил. А мы сейчас тебе проведем такой семинар, после которого ты расти будешь идеально. Я сейчас, конечно, утрирую. Но, по сути, оно вот про это. И зачастую, опять, сейчас, ну, может быть, этих семинаров меньше. Может быть, я уже взрослее, ко мне с таким не приходит, не подходит. А раньше говорили, что, ну, вот, ну, смотри, вот ты хочешь, вот прям вот круто, прямо очищаешься, прямо взлетаешь. Ну, вот ты на такой семинар сходи, ты на такой курс сходи. Когда мы с вами читаем Священное Писание, мы понимаем, что христианская жизнь и рост – это действительно постепенное. Действительно то, что требует посвященности, то, что требует всей нашей жизни. И здесь есть две составляющие, два компонента. И оба эти компонента вы в своих письмах, в своих комментариях после прошлого нашего эфира затронули. Жанна пишет, а когда мы не поступаем поистине, то имеем преткновение в молитвах. Да, это наш компонент, это наша часть. И Господь очень четко нам показывает, когда что-то не то. Вот наш компонент, наша внимательность, наше усердие, наше желание к духовному росту, да, это желание духовно расти. Когда это есть, тогда Господь нас будет вести и дальше. Но когда этого не хватает, когда в нас начинаются проблемы, Бог нам очень быстро это показывает. Он говорит, ребят, вот смотри, вот эта тяжесть на сердце. Он вот показывает вот эти молитвы, которые тут очень тонко, но я постараюсь сказать, я надеюсь, что вы это услышите, а не просто неотвеченные молитвы. Это не про то. Бывает молитва, когда вот ты молишься, и вроде бы ответа нет, или ответ отрицательный, но ты, по крайней мере, понимаешь, что молитва до Бога дошла. Ты понимаешь, да, вот сейчас, вот в этой конкретной ситуации ответ отрицательный. Это вот Бог так решил. И это понятно. А бывает и по-другому. Бывает, что ты молишься, и такое ощущение, что молитва до Бога не доходит. Ну вот просто она не доходит, и все. Вот есть препятствия в молитвах. Да, дабы не было вам препятствий в молитвах. А вот бывают препятствия в молитвах. Она просто не доходит. Это нет ответа не потому, что Бог сказал нет, а потому что что-то мешает. И вот это отсутствие духовного роста и этот грех, который приходит всякий раз, когда нет духовного роста. Но даже не бывает просто пустоты. Да, бывает Так что эта пустота всегда чем-то занимается. И вот то, что не должно быть в нашей жизни, приходит вместо того, что в нашей жизни быть должно. Вот это вот важная история, это важно помнить. И как раз к тому, о чем мы с вами говорим, это вот человеческая часть, это наше постоянство, это наше усердие, это наше желание ответить Богу на Его любовь. Но есть и другое, другая грань, есть другая составляющая, пишет Юрий. Он пишет: «Бог, оберегающий, исцеляющий, дарующий, так много чудес проходило, происходило по Его милости и доброте Его, как с одним человеком, так и с целыми народами». Да, и вот вторая часть, вторая составляющая – это именно характер Бога. Мы с вами говорим о том, и мы с вами понимаем, что Бог велик, и величие Бога проявляется в нашем духовном росте. Мы обращаемся не к такому Богу, который может услышит, может не услышит, может ответит, может не ответит, может сделает, может не сделает, может выполнит, а может не выполнит. Нет, мы обращаемся к Богу великому, к Богу праведному, к Богу милостивому. И Жанна об этом тоже пишет здесь: с Богом, и с Божьим Духом, с Духом Святым возможно многое. Но важно при этом, Жанна, чтобы мы приходили к Богу, чтобы мы обращались к Богу, чтобы мы понимали Его главенство. Порой очень не хочется этого делать. Порой кажется, что это я такой сильный, это я такой молодец. Бог свят. Жанна здесь пишет: сохранять святость во всех поступках – это стремление быть в присутствии Божьем, преображаясь в Его свете. Да, Бог свят, и мы преображаемся в Божьем свете, мы стремимся преображаться в Божьей святости. Но святость мы можем взять только у Него. У многих из нас, и это нормально, у многих из нас в детстве, бывая в юности, бывают такие люди, с которых мы хотим брать пример. И это часть развития любого человека. Это такие герои, на которых мы смотрим и говорим: вот я хочу быть таким же. Я смотрю, и я хочу быть таким же. И это правильно, это нормально, это здорово. Но происходит, ну, обычно в подростковом возрасте, происходит такое разочарование. Ты смотришь на тех, кто были твоими вчерашними героями, и ты начинаешь видеть, что они тоже не идеальные люди. Ну, то есть ты продолжаешь их уважать, и ты понимаешь, что чему-то ты можешь у них поучиться, но ты не можешь подражать им во всем. Я помню одного из своих героев, такого подросткового возраста. Я действительно с огромным уважением к этому человеку относился. Вот, и потом, я тогда еще не был верующим человеком, но меня это шокировало. Он развелся с женой. Вот я узнал в 15 лет, что этот человек, который был моим героем, развелся с женой. И там были дети тоже в этой семье. Знаете, мои родители развелись. И мне казалось, ну, то есть, вот мне было больно. Я понимал, что мой-то герой, он точно не будет таким. Он точно не разведется, он точно не уйдет от жены. А вот он ушел, при том, что, опять-таки, маленькие дети были. Я даже неверующий человек был, но, знаете, для меня это было разочарование страшное. И вот, на самом деле, многие подростки, да и взрослые люди тоже, когда проходят через героизацию других, они проходят и через это разочарование тоже. Что здесь важно? А здесь важно не остановиться. Здесь важно именно переключиться, перейти на восприятие Бога. Потому что Бог не оставит, потому что Бог не бросит. И, кстати, свою церковь Христос уж тем более не бросит. Вот, вот это вот часть христианского роста. А иначе можно сказать: а, все плохо. Вот мой некогда герой, смотрите, что он сделал. Да, он грешный человек. Он был даже неверующим человеком. Но Господь сильнее, Господь бесконечно праведнее, Господь бесконечно выше. Альфия Кузьмина пишет: «Святых во всех поступках». Это сложно, но тогда, когда мы послушны Богу, это постепенно становится для нас реальностью. Опять-таки, один из странных таких подходов к христианской жизни, такой, знаете, пораженческий подход, он сегодня тоже существует, когда говорит: да я все равно не смогу. Да, ты не сможешь, но вот сам по себе не сможешь. А Духом Божиим тебе возможно все. Именно потому, что Христу возможно все. Вот, поэтому давайте об этом помнить, давайте с вами об этом не забывать. Игорь напоминает нам еще об одном аспекте христианского роста. Он говорит о том, что занятость не значит рост. Занятость действием не значит то, что мы вот действительно будем обязательно расти. Это, кстати, относится и к служению тоже. Я тоже через это проходил, а порою и сейчас прохожу. Знаете, через такое ложное ощущение, неправильное ощущение, что если у меня каждая минута расписана, что если у меня постоянно служение, 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 я очень-очень занят, то я и расти буду быстрее. Я постоянно бегаю, у меня постоянно сначала одно, потом другое. Я сейчас вспоминаю человека, непростого человека, интересного человека. Кстати, писал стихи, и стихи, ну, в определенной части христианского сообщества известны. Не везде, не во всем христианском сообществе, но, в принципе, вот известны. Звали его Николай Федорович Шалатовский. Вот Николай Шалатовский смотрел на меня, на молодого пастора, и говорил: надо бы тебе конкретно выбрать, чем ты будешь заниматься. Не надо браться за все. Посмотри конкретно, что Господь тебе дает, чего Бог от тебя хочет. Вот этим и занимайся. А от каких-то других вещей ты откажись. И это будет нормально, если ты от них откажешься. Слушайте, как мне было сложно от этого отказаться. И как порой и сегодня тоже бывает сложно. Стало, конечно, проще. Все-таки духовный рост есть. Но эту сложность я чувствую. И знаете, если говорить абсолютно честно, а иначе говорить не стоит, да, вот стоит, нужно говорить абсолютно честно, то мысль была такая, что, ну, Господи, ну, это же важно для Тебя. Вот если я от этого откажусь, то вот этот участок Твоего служения, Господи, будет завален. Потому что его другие люди завалят. Ну, никто же, кроме меня, этого не сделает, правда? Вот это важно. И вот это важно, и то важно. Ну, Господи, Ты же мне столько всего дал, ну, потому что вокруг никто вот на это не способен, а я способен. Знаете, что это такое? Это гордыня. Это стремление возносить самого себя. Господь знает, что нам дать. Господь знает, что нам не давать. Делать свое дело, данное Богом, но делать с постоянством. Вот одна из проблем как такой бурной юности заключается как раз в том, что человек берется за все. Он просто хватается за одно, за другое, за третье. И на какой-то, до какой-то степени, в какой-то момент это нормально. Ну да, потому что он пробует, он ищет путь. Но если он продолжает бегать в одну, в другую, в третью сторону, тогда это получается просто такое метание. И тогда действительно получается наполнение жизни бесполезной деятельностью. А чего плохого в христианском Макдональдсе, пишет госпожа Беладонна. Апостол Павел довольно быстро вырос, и это хорошо, это пример нам, чтобы не топтались на месте. Апостол Павел, между прочим, имел огромный духовный опыт, но подхождение с Богом, хотя вот испытание этого... Знаете, я думаю, что одна из причин госпожи Беладонны, по которой апостол Павел так быстро вырос, как раз и заключалась в том, что апостол Павел был действительно очень близок к Богу. Там по модулю у него, по модулю числа, все было правильно, только знак не тот. Вот он шел против Христа с такой же энергией, с такой же посвященностью, с каким ему потом нужно было идти за Христом и за Христа. И вот это обращение, эта перемена знака на его посвященности со знака минус на знак плюс. Вот апостол Павел. Если человек быстро растет, это хорошо, это здорово. Действительно, он не топчется на месте. Когда я говорю про христианский Макдональдс, я про другое. Я про идею, что мы сейчас дадим какое-то чудодейственное средство, которое зачастую, кстати, в нашем коммерциализированном мире, знаете, к чему сводится? А к тому, что вот вы приходите в нашу общину, или вы заплатите за нашу конференцию, или вот за эту книгу. Как вы эту книгу не читали? Вы вот эту книгу не читали, но вот вы и не растете, потому что вы эту книгу не читали. А сейчас ее все читали, и все растут. И эти книги приходят и уходят. Книги, которые рекомендовали еще лет 15 назад для такого быстрого, взрывного духовного роста. Сейчас их уже мало кто помнит. Ну, помнят те, кто 15 лет назад ее купили. Она в библиотеке так и стоит, и пыль периодически с нее стирают. Вот про что я, когда говорю про духовный Макдональдс. Я не про то, что быстрый рост – это плохо. Нет, друзья, быстрый рост – это нормально, быстрый рост – это хорошо. Я про рост необоснованный или про пожелания такие необоснованные для роста. Вот именно об этом. Приведу такой пример. Батька мне говорил, отец мне говорил еще в детстве. Я что-то хотел... Ну, наверное, пример был не детский, но хороший. Я что-то хотел батарейки зарядить побыстрее. А чего он так долго заряжается? Батька говорит, ну, ребенка женщина носит 9 месяцев. Она не может сказать, мне что-то некогда, я за 5 хочу выносить. Так с христианской жизнью отчасти тоже. Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, славим Тебя, склоняемся пред Тобою. Открой нам Слово Твое Святое. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1030-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами возвращаемся к первому посланию Петра, 1 глава, 17 стих. Перед нами очень важное послание. Я думаю, вы это уже поняли. Тема этого раздела – страдания, испытания и Божие Слово. И мы узнаем, что Бог через свое Слово действует в нашей жизни. И кроме того, как мы уже видели, Бог действует и через страдания, чтобы отделить золото от всяких примесей. И знаете, другого пути у него для этого просто нет. И аналогия здесь – раскаленная печь. Вспомните, например, драгоценные сокровища, которые выставляют в музеях. Вспомните золото роскошных дворцов, например, в Санкт-Петербурге или в Петродворце. Но неужели золото бывает таким же прекрасным прямо в тот момент, когда его добывают из земли? Конечно, нет. Представьте себе, какой путь прошло это золото, прежде чем оно могло очаровывать людей. Вот так же и Бог работает с нами. И вот эта надежда, что есть какой-то краткий путь к успеху, к выдающейся христианской жизни, это надежда, которая часто побуждает нас идти на всякие семинары, проходить курсы, идеальный быстрый путь. Знаете, друзья мои, ерунда это все. Я скажу то, о чем уже говорил. Единственный способ, которым Бог лепит вас и меня, заключается в том, что Он бросает нас в самую гущу жизни, отправляет в раскаленную печь.
а потом выбивает нас так, как ему угодно. И да, друзья мои, он имеет на это полное право. Он за это не извиняется, не оправдывается. И меня не заставляет за это оправдываться. Вот я и не буду. Просто скажу, что это его прерогатива и это его метод. И пока мы это не поймем, наша проповедь остается лишь теорией. Ну а понимание этого приходит именно тогда, когда мы страдаем. Бог бросает нас в самые жаркие испытания, которые нам необходимы. А теперь послушайте, как Петр продолжает говорить о самом базовом, определяющем. Давайте прочитаем первое послание Петра, первую главу, 17 стих. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Давайте пока здесь остановимся. Да, об этом уже говорил Павел, об этом уже говорил Иаков, и теперь об этом же говорит апостол Петр. Да, Бог не смотрит на лица. Никто из нас не будет Божьим любимчиком. Никому из нас не будет особых привилегий. Давайте еще раз перечитаем этот 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам», иными словами, он не смотрит на лица, он нелицеприятно судит, «то со страхом проводите время странствования вашего». Да, Бог будет судить вас по делам, поскольку вы христианин. И это не про ваше спасение. То есть это не про то, что вот стараетесь делать добрые дела, и тогда Бог вас, может быть, спасет. Это про жизнь уже спасенных людей. Это про христианскую жизнь. Это про то, как мы с вами сегодня живем. И я уверен, некоторых из нас это должно отрезвить, чтобы мы задумались, как живем, чтобы жизнь наша не была поверхностной, мелкой. Вот эта улыбка, которую мы пытаемся на себя напускать, эта притворная радость, которую мы столь часто разыгрываем, изображаем, все это совершенно бессмысленно в Божьих глазах. Ведь Евангелие – это не опрыскивание мертвых колючек одеколоном. Евангелие сегодня преображает жизнь. Оно подлинно дает жизнь. И у нас есть живая надежда, основанная на воскресении Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня Христос восседает в небесах по правую руку Бога Отца. И вот этой надеждой мы с вами живем. Этой надеждой мы с вами движемся вперед. 17 стих. Это не про то, что старайся себя хорошо вести, тогда Бог, может быть, тебя спасет и не осудит. 17 стих о принципиально другом. Бог тебя уже спас. Бог тебя уже принял. Вот ты и веди себя соответственно. И да, для христиан будет суд, и этот суд будет по делам. Это суд, который называется во втором послании Коринфянам, 5 глава, «бема». По-гречески это «бема», по-русски «судилище Христово». 18 стих начинается важным словом «зная». Да, не просто предполагая, не просто надеясь, а именно зная. И я надеюсь, что вы сегодня все это действительно знаете, а не только предполагаете. Слишком многие христиане говорят: «Я не уверен, я только предполагаю». Но Священное Писание говорит о знании. Есть совершенно конкретные вещи, которые мы можем и должны знать. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Тут несколько важных мыслей. Мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов. Это некое наследство, которое мы получили. Есть наследство, которым мы гордимся, и стоит им гордиться. С другой же стороны, есть наследство, от которого никак не можем избавиться. Единственный способ от него избавиться – это Божье действие. Я еще раз прочитаю 18 и сразу после него 19 стих. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Петр здесь говорит о Божьем деле, направленном на наше спасение. И вот это, собственно, и есть искупление. Богу пришлось заплатить цену за вас. Он выкупил вас. Понимаете, мы с вами стояли перед Божьим судом. «Всякая душа согрешающая да умрет». Помните эти слова, которые звучали еще в Ветхом Завете. И знаете, ведь Бог их не меняет. Бог тот же вчера, сегодня и завтра. Возмездие за грех есть смерть, читаем мы уже в Новом Завете в послании к римлянам. И вот как раз мысль о неизменности Бога способна нагнать ужас на злодеев, если они хоть сколько-то об этом задумаются. Да, Бог не изменяется. Хорошо говорить, что мы живем в новое время, и у нас новые принципы, новые пути, но Бог-то не меняется. Незачем ему меняться. Он знал исход, знал конец с самого начала. И ничего нового он за последнее время уж точно не узнал. Вы ведь не думаете, что он посмотрит вечерний выпуск новостей и так, знаете, разведет руками от неожиданности, потому что увиденное и услышанное его настолько впечатлит, что он вдруг изменит свои решения или даже свое мировоззрение? Ничего подобного, друзья. Никаких сюрпризов для него нет. Ну а мы с вами искуплены. И вопрос. Как? Или, точнее, чем мы искуплены? Никак не посредством предметов тленных, таких как серебро или золото. Конечно, серебро и золото можно очистить, но ведь даже эти драгоценные металлы со временем ветшают. Серебро, например, подвержено коррозии. А мы с вами искуплены тем, что никак не ветшает. И более того, наша жизнь пуста без искупления во Христе. Она бессмысленна. Скажу больше. Если бы не искупление во Христе, то не было бы ничего столь бессмысленного, как человеческая жизнь. Ведь в этом мире все служит какой-то цели. У каждого животного есть цель. Даже у каждого растения есть цель. У солнца в небе тоже есть цель. А вот человек без Бога бессмыслен, бесцелен. Как сказал один хороший автор, мы лишь покраснение на коже земли. Но все это лишь если представить себе человека без Бога. Однако мы с вами искуплены вовсе не тем, что принадлежит этому миру. Человеку нечего сегодня предложить Богу. Что у вас есть такое, в чем нуждается Бог? Золото? Серебро? Может быть, деньги? Слава? Или влияние? В свое время мне совершенно серьезно, искренне казалось, что конференции, которые я провожу, лекции, которые я читаю, проповеди, которые проповедую, передачи, которые веду, все это чрезвычайно важно и даже необходимо для Бога. Да, у меня хватало наглости полагать, что Бог без всего этого, без моего служения, ну никак не обойдется. А Бог как-то однажды взял и уложил меня на больничную кровать, в больничную палату. Тем самым он как бы сказал: «Смотри, сколько времени я без тебя обходился до твоего рождения». И что еще интереснее, я могу легко обойтись без тебя в этом мире и после твоей смерти. Ты думаешь, что эти лекции столь важны? А я скажу тебе, что действительно важно. Ты будешь лежать на спине, вот на этой постели, на этой кровати, и смотреть на меня, на Бога. Потому что твои отношения со мной, вот это и есть самое важное. Я хочу тебя кое-чему научить. Я хочу, чтобы ты понял, тебе нужно уповать на меня. И тебе важно научиться еще больше, еще глубже доверять мне. Да, ты проповедуешь Божие Слово. Но зачастую ты проповедуешь то, что через тебя лично не прошло. Вот я и хочу, чтобы ты остановился. Я хочу, чтобы ты убедился, мое слово – истина. И вот эти кратковременные страдания никак тебе не повредят. Напротив, они придадут тебе новую форму. Они закалят тебя. Да, конечно, я не слышал напрямую всех этих слов от Бога, что Бог вот просто взял и сказал мне такими красивыми предложениями. Но, по сути, время, проведенное на той больничной постели, стало временем, когда Бог показал мне именно это. И вот, друзья мои, что я хочу вам сказать. Да, мы искуплены. Но не тем пустым, что есть в мире. И что мы вообще можем сделать сами, чтобы себя искупить?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к Священному Писанию. Я прочитаю еще раз 19 стих. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». И снова этот суровый рыбак, апостол Петр, говорит о драгоценной крови Иисуса Христа. Симон Петр провел со Христом 3 года, и он говорит, что Христос непорочный и чистый. И знаете, я как-то склонен полагать, что Петр хорошо знал Христа. Я как-то склонен доверять именно ему, а не писателям или критикам какого угодно времени. Есть люди, которые пытаются даже сегодня выискивать проблемы во Христе. Ну вот, дескать, это Иисус не учел, этого он не понимал, это он упустил. Уважаемые критики, я вас уважаю, но я вам не верю. Я вам не доверяю. Я доверяю скорее апостолу Петру. А Петр говорит об Иисусе Христе как о непорочном Агнце. И умолкают всякие критики. Вот это, друзья мои, и есть наше искупление. Это объективная картина. Именно это совершил Бог ради вас и ради меня. Непорочный Агнец Иисус Христос пролил свою кровь. Пролил добровольно. Пролил, когда его никто не заставлял это делать. Пролил, побуждаемый любовью к своему творению, отвернувшемуся от него, к творению, ушедшему в грех, к творению, развратившемуся, но творению дорогому и любимому для него. Читаем дальше, 20 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». И снова мы можем сослаться на определение предизбрания, которое мы приводили пару бесед назад. В русском переводе написано «предназначенного». Пожалуй, лучше было бы перевести «предузнанного». Но на самом деле перед нами здесь чрезвычайно важная истина. Когда я начал в своей жизни разбираться в этих понятиях, таких как предузнание, предопределение, предизбрание, предназначение и так далее, вот тогда я понял одну вещь. Мы пытаемся, даже при нашем ограниченном человеческом уме, подходить Богу со строго логическими мерками. Но Бог-то ведь превосходит логику. Он не вписывается, да и не может вписаться в человеческую, или точнее Аристотелеву логику. Его сердце не поддается логике. Его любовь не поддается логике. Да и в конце концов, какая разница, что бывает раньше? Предузнание или предопределение? Да, конечно, я все это изучал на занятиях по богословию. Даже экзамены когда-то сдавал. И неплохо, между прочим, сдавал. Но, честно говоря, сейчас меня как-то не заботит вопрос о том, что приходит раньше. Важно вот что. Я прочитаю еще раз 20 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира». Вы услышали это слово? «Предназначенного». Бог так задумал. То есть крест Христов нельзя представлять себе как скорую помощь, направляющуюся к месту внезапного дорожно-транспортного происшествия. Он агнец, закланный от сотворения мира. И Бог с самого начала знал, что мне и вам нужен будет Спаситель. И Бог возлюбил вас и меня так сильно, что даровал нам такого Спасителя. И мне совершенно не важно, чтобы все было логически понятно. Мне нужен Бог с большим и любящим сердцем, который по своей благодати даровал искупление. И вот это, друзья мои, замечательно. Это искупление нам дано, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Видите вот эту параллель, это противопоставление или даже сопоставление? Он был предназначен прежде сотворения мира, но он явился для нас. Читаем 21 стих. «Уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Петр просто не может уйти от мысли о воскресении Иисуса Христа. И заметьте также, раньше он говорил «благодать и упование», а сейчас он говорит несколько иначе – «вера и упование». В любом случае, перед нами великий апостол надежды, апостол упования. И надежда эта основана на воскресении Иисуса Христа, на том, что у нас живой Спаситель, и Он грядет. А теперь послушайте, как начинается 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицеприятному братолюбию». Давайте прямо здесь остановимся пока. Слово Божие – это лучшее средство для очищения. Сегодня рекламщики вам показывают, как хорошо чистит то или иное химическое средство, как оно удаляет все пятна. Едешь в электричке, идет человек, и он показывает какую-нибудь ткань и намеренно сажает на эту ткань пятно, и потом показывает чудодейственное средство, которое удаляет это пятно. Но знаете, друзья мои, лучший очиститель в этом мире – это Слово Божье. По крайней мере, очиститель для человеческих душ. Оно выведет все пятна, и нам важно приближаться к Богу, наполнять им свою жизнь. Давайте еще раз прочитаем 22 стих, теперь уже до конца. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицеприятному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Когда словом, послушанием истине вы будете очищены, вот тогда вы сможете действительно любить друг друга от чистого сердца. Ваше отношение к Божьему Слову приведет к правильным отношениям с другими верующими. Если вы видите, что вы постоянно выходите из себя, если люди вас начинают раздражать, если вам сложно их любить, если вы все воспринимаете в негативе, то начните, пожалуйста, не с того, чтобы пытаться как-то измениться в отношении к людям. Начните с того, чтобы меняться в отношении к Богу. Потому что вот это отношение и есть определяющее. А дальше уже все из него проистекает. Смотрите еще раз, какая здесь последовательность. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Значит, вы очистили ваши души к нелицемерному братолюбию, а теперь вы любите друг друга от чистого сердца. А мы идем дальше и читаем 23 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Мы с вами возвращаемся к мысли о Божьем Слове. И теперь мы будем говорить о субъективном деле Божьем в спасении. Смотрите, что я имею в виду. Вот есть объективное дело. Это смерть Иисуса Христа ради нашего искупления. Это было 2000 лет назад. И к этому мы уже ничего не можем прибавить. Это событие объективное, событие реальное. Оно было один раз и для всех. Но если вы хотите стать чадом Божьим, то вам нужно родиться свыше. Вам нужно будет родиться снова. И именно об этом говорил Господь Иисус Никодиму. «Надобно вам родиться свыше». Можно переводить также «нужно вам родиться снова» от Духа Святого. Но каким же образом происходит это возрождение? Через Слово Божие, которое живет и пребывает вовек. Скажу вам так. Невозможно спастись, невозможно возродиться без действия Слова Божия. Вот это и есть удивительное чудо – Божие Слово. И я не перестаю изумляться, когда читаю письма от людей, жизнь которых меняется после наших маленьких скромных бесед. Люди возрождаются. И я говорю: ничего себе. И как это может быть? Ответ-то очень прост. Через Божье Слово, которое живет и пребывает вовеки. Часто рассказывают о том, как мужчинам быть мужественными, а женщинам женственными. Но я вам скажу о том, что круче любой человеческой привлекательности. И вот это и есть Божье Слово. Это по-настоящему круто. И мы можем обнять нашего Спасителя, открывшегося нам здесь. Просто доверьтесь Ему. И вот тогда произойдет рождение. Это чудесное рождение, рождение свыше. Божье Слово проникает в жизнь человека и делает его Божьим чадом. Вот это по-настоящему важно. Это и есть подлинная красота, которой так не хватает сегодня миру. Рождение происходит через Божье Слово, потому что оно открывает нам Христа. И тогда что-то принципиально важное совершается у нас внутри. Мы рождаемся свыше, рождаемся снова. Потому что всякая плоть, как трава, она быстро вянет. И не думайте, что в нас есть что-то особенно славное. Вянет трава, опадает цвет ее. Человек подобен такой вот траве. Летом она зеленая и красивая, но к осени завянет. А вот Божие Слово пребывает вовек. И именно это Слово проповедуется вам. Друзья мои, превыше всего на свете нам нужны сегодня проповедь и преподавание Божьего Слова. Да, христианская музыка, конечно, имеет свое место, и методы служения тоже имеют свое место, и организационная структура, и многое другое. Однако Слово Божие ничем не заменишь. И вот на этой ноте мы с вами сегодня и прервемся. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.